Если ты спросишь меня, то, по-моему, они просто молодцы, что не обманули бедную девушку. Я был гораздо сильнее шокирован, чем Мариен. Я был весьма респектабельным юнцом. Читатель не мог не заметить, что я разделял все предрассудки своего класса, считая их такими же незыблемыми, как законы природы. И хотя огромные долги, о которых я читал в книгах, казались мне романтичными, а кредиторы с ростовщиками были обычными персонажами в мире моих фантазий, я не мог не счесть неуплату долга торговцам подлым поступком, достойным презрения. Я смущенно слушал, когда в моем присутствии говорили о Дрифилдах. А как только речь заходила о моей дружбе с ними, я говорил: «Ну, знаете, я ведь едва был с ними знаком». А когда меня спрашивали: «А правда, что они были ужасно вульгарны?» Я отвечал: «Да, пожалуй, потомственная аристократия от них и не пахла». Бедный мистер Гэллоуэй был ужасно расстроен. «Конечно, я не думал, что они богаты», — говорил он мне, — «но полагал, что хоть концы с концами они сводят. Дом был очень прилично обставлен, и пианино новое. Мне и в голову не могло прийти, что они ни за что не платили. Они никогда себя не стесняли. Что меня больше всего огорчает, — это обман. Я много у них бывал, и мне казалось, нравился им. Они всегда были такие гостеприимные. Вы не поверите. Но когда я последний раз с ними виделся, миссис Дрифилд на прощание пригласила меня прийти на следующий день. А Дрифилд сказал: «Завтрак, чаю, горячие булочки». А в это время наверху у них все уж было упаковано, и в ту же ночь они уехали последним поездом в Лондон. — А что говорит об этом лорд Джордж? — Сказать вам правду, я последнее время не очень-то стремился с ним повидаться. Это мне хороший урок. Есть такая пословица о дурных знакомствах, которую я решил теперь твердо помнить. Я относился к лорду Джорджу примерно так же и тоже немного нервничал. Если бы ему пришло в голову рассказать кому-нибудь, что рождественские каникулы чуть ли не каждый день бывал у Дрифилдов. Если бы это дошло до дядиных ушей, мне бы грозило неприятное объяснение. Дядя обвинил бы меня в обмане, двуличии, непослушании, неджентльменском поведении, и мне было нечего ответить. Я достаточно хорошо его знал и мог быть уверен, что он дело так не оставит, будет напоминать мне об этом проступке многие годы. Я тоже был рад, что не встречался с лордом Джорджем, но однажды я столкнулся с ним лицом к лицу на Хай-стрит. «Хелло, юноша!» — крикнул он, хотя такое обращение я особенно не любил. «Снова на каникулы? Вы совершенно правы!» — ответил я, как мне показалось, с уничтожающим сарказмом. Он только разразился хохотом. «Да чего же острый у вас язык! Смотрите, не обрежьтесь!» — добродушно ответил он. «Что ж, теперь нам с вами, похоже, в вист поиграть не придется. Видите, что получается, когда живешь непосредством? Я так и говорю своим ребятам. Если у тебя есть фунт, и ты тратишь 19,5 шиллингов, то ты богатый человек. А если тратишь 20,5, ты нищий. По мелочи большие деньги собираются». Но хотя он это и говорил, в его голосе не слышалось никакого неодобрения, а только усмешка, как будто про себя он потешался над этими прописными истинами. «Говорят, вы помогли ему лизнуть», — заметил я. «Я?» Его лицо выразило крайнее удивление, но в глазах поблескивала хитрая усмешка. «Что вы? Когда мне сказали, что Дрифилды его драли, у меня так ноги подкосились. Они были должны за уголь 4 фунта 17,5 шиллингов. Вот как! Всех нас надули, даже бедного Гэллоуэя. Он так и не получил булочку к чаю». Такого нахальства я не ожидал от лорда Джорджа. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь сокрушительное, но я ничего не мог придумать, а просто сказал, что надо идти, и расстался с ним, холодно кивнув на прощание. Глава 11. Перебирая в памяти прошлое в ожидании Элроя Кира, я усмехнулся, когда сравнил этот недостойный эпизод из забытого периода жизни Эдуарда Дрифилда с невероятной респектабельностью его последних лет. Мне пришло в голову, а не потому ли, что в годы моего отрочества окружавшие нас люди так мало ценили его как писателя,